Всем добрый вечер. Это канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Программа «Обсудим» сегодня 15 апреля 20:00 по московскому времени. Вижу, что наши зрители уже собираются в чате. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нашему гостю. Сегодня мы будем говорить с политиком Владимиром Меловым. И, возможно, в конце несколько вопросов я успею задать Владимиру. Ну и напоминаю, что лайки всегда помогают распространению трансляции, как написала в чате Раиса Захаровна. Вот Раневская говорила: пионеры, постройтесь парами и ставьте лайки. Я призываю наших зрителей сделать вот именно это. Ну а сейчас встречаем Владимира Милова. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, по традиции спрашиваю вначале у всех гостей, какое событие вы считаете самым главным за минувшие сутки или, возможно, за последние дни?
Ну, я внимательно слежу, конечно, все, что с Трампом связанное происходит. И это и глобальные экономические сюжеты, и последствия вот этих тарифов. И не забываем, что как-то есть некий отошедший на второй план так называемый переговорный процесс. Вот Уитков снова встречался с Путиным и высказывал какие-то там типа свежие идеи такие, что Украине надо отдать Путину свои территории там, и так далее. То есть я, вот для меня сейчас такая главная магистральная линия, за которой я слежу, потому что ну, вот от решения, которое из Вашингтона исходит, будет очень многое зависеть. Не то, чтобы сегодня были какие-то решающие такие события, но это, конечно, ну, там, в моей ленте слежения это занимает там процентов 80-90.
Я тогда от себя добавлю, потому что у меня тоже есть событие, главное для меня, оно касается журналистов. Сегодня обвиняемых в участии в ФБК журналистов, это 4 человека, приговорили к 5,5 годам заключения. Это Антонина Фаворская, ее коллеги Артем Кригер, фрилансер Reuters Константин Габов и работавший с Associated Press, Сергей Карелин. Итак, 5,5 лет колонии, мы вот не знаем, в чем их обвиняли, потому что процесс был закрыт, и, мне кажется, сделано это было намеренно, чтобы как можно меньше подробностей мы об этом узнали. Сегодня ребята были в суде, они держались очень достойно. В суд на оглашение приговора пришли друзья и родственники. Ну и очень много слов поддержки было сказано в адрес ребят. Наверняка будет апелляция. Если у вас есть что сказать именно по этому поводу, самое время.
Да, к сожалению, вряд ли апелляция что-то изменит. Нам продолжают власти постоянно напоминать, чтобы общество не расслаблялось, что у нас действует тоталитарная военная цензура. И вот я думаю, что это связанные события и сегодняшний приговор журналистам, и то, что происходит с фондом Ройзмана. Постоянно вот не проходит, в общем-то, ни недели и даже ни дня, чтобы обществу не присылали такие напоминания, что не высовывайтесь, иначе власть будет действовать достаточно жестко ко всем своим потенциальным критикам. Конечно, ужасно слышать такие новости. Не то, чтобы они не были неожиданные, но еще раз, вот, во-первых, хочется отметить мужество журналистов, которые продолжали работать на политических процессах, в общем-то, зная, что они сталкиваются с серьезным риском. То есть они знали, на что шли. Это все абсолютно сознательно, и это, конечно, вызывает невероятное восхищение. Вот. И здесь, конечно, я просто всем напомню, чтобы писали политзаключенным. Сейчас вот эта коммуникация, которая у людей на свободе есть с теми, кто находится в заключении, это вообще такой суперважный документ эпохи и события эпохи. Этим людям там очень важно, чтобы они постоянно получали весточку с воли, что они не одни, они не в изоляции, о них не забыли. Ну и я вот вижу, мне очень многие мои зрители рассказывают про вот эти письма, которые они получают из мест заключения. Честно говоря, оттуда идет такой невероятный импульс позитивной энергетики, даже если хотите, оптимизма по поводу будущего нашей страны. Поэтому очень важно эту коммуникацию поддерживать. Я всех бы призвал вот еще раз, тоже говоря об этом сегодняшнем ужасном событии, писать тем, кто находится за решеткой.
Давайте теперь к новостям экономическим. Я попрошу вот буквально первые два информационных повода увязать с тем, что вы говорили в начале, как раз с переговорами, с позицией Трампа и так далее. Сначала к экономической стратегии, которую вчера утвердил Кабинет министров. Там Россия спрогнозировала возвращение потерянных из-за войны в Украине позиций на газовом рынке уже к 2030 году. В этой стратегии 5 сценариев, и 4 из них оптимистичные. Вот я когда посмотрел, думаю, ох, какие же оптимистичные. Вот, казалось бы, им-то быть оптимистами, но вот да, именно они. Правительство еще раз, да, заявляет, что к 2030 году экспорт газа превысит уровень 2021 года, несмотря на санкции, несмотря на убытки «Газпрома» и стратегию в целом Евросоюза по отказу от российских энергоносителей. Но при этом одновременно мы слышим новости о том, что некоторые страны ЕС, но политики этих стран, они то ли ведут кулуарные переговоры, то ли полуоткрытые такие переговоры о том, что нужно бы снова закупать российский газ, потому что наши избиратели смотрят прежде всего на цену газа, на то, что они получают в квитках, говоря по-российски, за жилищно-коммунальные услуги. И чем меньше будет цена, тем лояльнее будут эти избиратели, тем меньше будет напряжение. Ну, в общем, резюмируя все, что я сказал, не выглядит ли это как такое политическое желание у российских чиновников, у российских членов правительства выдать желаемое за действительное, желаемое за такую экономическую реальность? И какие вообще реальные факторы могут сделать такой положительный прогноз, ну или 4 из 5 положительных прогнозов жизнеспособными?
Конечно, это все оторванное от жизни фантазии. Я бы сказал, что вообще у российских властей нет никакого реального горизонта планирования до 2030 года и тем более дальше. Им бы год продержаться. Вот давайте я так просто напомню, что они, в частности, цифры дефицита федерального бюджета, это вот главный, собственно, финансовый параметр страны, меняют 4 раза в год. Причем меняют кардинально, они потом в итоге в 2,5 раза отличаются от первоначального плана всего за год. Да, вот так это все меняется. Можно посмотреть сейчас, наконец, на Западе заметили, что у Путина экономические трудности. Там пошли вот публикации о том, что Путину финансово продержаться бы до 2026-го. Да? То есть это отдельно можем поговорить про состояние вот государственных финансов России, но, тем не менее, у них в принципе, сейчас задача это вот как бы свести концы с концами в горизонте ближайших месяцев, а не то, что до 30-го планировать. Про возвращение на рынок Европы они все время говорят. Они говорили о нем еще в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения в Украину. Если помните, то вот тогда, сейчас уже это все забылось и ушло на второй план. Но тогда в Европе был большой кризис, связанный с тем, что «Газпром» добровольно прекратил поставлять газ по целому ряду газопроводов и Ямал-Европа, и по Северному потоку 1. И вот зимой 21-22 годов у Европы было большое напряжение. Все эти годы Россия говорит о том, что ничего там, Европа никуда без нас не денется, через какое-то время на рынок вернемся. Я бы здесь две вещи сказал. А первое, это как бы плохая новость для Путина и Газпрома, в том, что, конечно, ну, большинство стран, которые покупали российский газ в прошлом, они теперь уже материально просто на базе вот своих финансовых балансов убедились, что кажущаяся дешевизна российского газа, она связана с тем, что потом он влечет с собой совсем другие расходы. То есть мы видим, что они вот много лет, там, европейцы строили свою экономику на, как им казалось, относительно дешевом российском газе, но потом выяснилось, что за эту зависимость от России приходится другими вещами платить гораздо дороже. И знаете, это такая штука, когда вот ты проходишь через такой кризис, ты делаешь все-таки из него выводы, потому что он ударил по твоему кошельку, просто по всей твоей жизни. Как бы второй раз входить в эту воду и повторять такую ошибку, что подсаживаться на зависимость от России, за которую потом придется точно совершенно дорого заплатить, не будут этого делать большинство стран Европы. Но вот вторая сторона вопроса состоит в том, что там есть, конечно, интересы конкретные, которые хотели бы, невзирая на все, что происходит, невзирая на риски, все-таки попытаться у «Газпрома» что-то купить. Это, во-первых, крупный бизнес. И вот мы, вот те последние публикации, которые вы цитируете, они о том, что вот мы видим, что инициаторами идеи «давайте возвращаться к русскому газу» являются представители энергетических корпораций европейских. То есть они начинают вот чувствовать, что что-то меняется, как бы там вот атмосфера трехлетней давности уже забывается. Значит, можно, может быть, поднять вопрос о том, чтобы к российскому газу вернуться. Я думаю, что у политиков все-таки дольше горизонт видения, чем у крупных бизнесменов, которые там потерпели еще больше убытков. Они вот инвестировали в Россию много лет, и в итоге это привело к многомиллиардным потерям и списаниям, да, но они, у них вот такой короткий взгляд, они видят вот эту прибыль здесь и сейчас. И, конечно, они о каких долгосрочных там рисках думать не хотят. Я думаю, что политики их осадят, но есть вторая история конкретно. Вот кто действительно, на мой взгляд, и не просто это я думаю, а я слышу такие вот от европейцев новости, да. Человек, который реально может об этом говорить вслух на европейской сцене, это Мелони, премьерка Италии, потому что она, во-первых, политик более циничный. Она в свое время, вот до начала полномасштабного вторжения в Украину, вообще пела дифирамбы Путину и говорила, какой он там защитник христианских ценностей. Она подруга Трампа и много с ним общается. И вот эта вот идея, давайте как бы там с Путиным строить какой-то бизнес, авось это поможет достичь каких-то компромиссов в переговорах по войне в Украине. Вот этот импульс, который идет из Вашингтона, Мелони его ловит. Она же ловит и давление со стороны итальянского бизнеса, который Италия была крупнейшим, вторым после Германии покупателем российского газа в Евросоюзе. Конечно, итальянский бизнес прежде всего заинтересован газ из России покупать. И вот там как раз, если в Германии, например, политически постановка вопроса о покупке газа у «Газпрома», ну она, давайте так говорить, она пока мертва. То есть те, кто с этим выйдет, их подвергнут остракизму просто со всех сторон, и даже аргумент о том, что газ будет дешевле, он не сработает. В Германии общество по-другому устроено. А вот в Италии, учитывая гораздо больший, так скажем, прагматизм и даже цинизм и политической, и бизнес-элиты, вот это, в принципе, могло сработать. Этот импульс идет оттуда, но я пока не вижу каких-то больших подвижек здесь по покупке российского газа. Потому что все-таки в Европе сейчас доминируют и очень сильны те голоса, которые тут же, как только этот вопрос возникнет, они скажут: ребят, вас мало чему история научила, вот у нас только что мы находились вот в этой зависимости по газу от России, вы видите, каким политическим последствиям это привело. Вы хотите опять второй раз зайти в эту воду? Нет, это вот, ну, это недавно было, память еще не забылась об этом, да, поэтому я пока думаю, что это нереалистично, но вот вы спрашивали, кто такие заходы может делать, я думаю, что, конечно, на европейском уровне это прежде всего Мелони.
Мы помним, что после начала полномасштабного вторжения как раз Германия очень много говорила о своей зависимости от российских энергоресурсов, и она одной из первых объявила курс на то, чтобы от них отказаться, и сразу стала вкладываться в инфраструктуру. Ну и если посмотреть на проценты, какова доля там возобновляемых, например, источников энергии Германии, впереди многих стран Европы. Но что можно сказать об Италии? Насколько голос Италии, голос Мелони серьезно слышно среди партнеров по Европейскому Союзу?
Ну, Италия крупная страна, она член большой семерки и вот одна из трех крупнейших экономик Евросоюза, но тем не менее, наряду с Германией и Францией, да, то есть она такая вот по экономическому масштабу, она такая твердая третья, да. Вот. И, конечно, голос Италии слышен, но, с другой стороны, понимаете, я думаю, что самой Мелони и вообще итальянскому политическому истеблишменту не очень интересно и не очень понравится идея стать таким как бы Орбаном плюс, да, то есть вот они все-таки хотели бы, вот те люди, которые сейчас в Италии играют ключевую роль на политической сцене, им очень хотелось бы выглядеть проевропейскими. такими мейнстримными, респектабельными, которые в том числе выступают за ценности, а не просто за какую-то прагматическую расторговку. Да? Это приподнимает статус. То есть как бы с ними мы помним все вот, там разные времена, в том числе те же времена Берлускони в Италии. Да? Конечно, сегодня благодаря и там, популярности внутри страны и достаточно нормальным отношением с Брюсселем и другими странами Евросоюза, у Мелони другой статус. У нее нет вот этой вот дурацкой эксцентрики и уходов за путинство. Она считается таким достаточно уважаемым мейнстримным лидером, пусть и с определенными там правыми взглядами там, и так далее. Да? То есть вот итальянцам не хотелось бы, так по моим ощущениям, бежать впереди паровоза, чтобы воевать за путинский газ. Поэтому они, вот как и пишет пресса, да, они так кулуарно эту тему двигают, но если их вот осадят и скажут, не, ребят, типа, подождите, о чем вы, да? Они, конечно, публично, я думаю, что здесь устраивать ничего не будут. И вот еще важный момент тоже, то, что писала пресса на днях, что ЕС будет обсуждать в мае дорожную карту по полному постепенному отказу от российских энергоносителей. То есть там идет другая как бы магистральная история, что они, в принципе, хотят принять план, где будет сказано, что вот этот российский газ, те, кто продолжает его покупать, давайте сразу договоримся на берегу, что это временно. И давайте, вы пока можете это делать, но вот примем конкретный пошаговый план, распишем по годам, когда мы это делать прекратим, вот по каждой стране. Да? То есть, по сути дела, Италии против этого надо устроить революцию, стать такими инициаторами возвращения «Газпрома» на европейский рынок. Ну, они, может, и хотели бы это дело, но политически это им будет невыгодно, в том числе и внутри страны. Думаю, что они, вот, они будут хитрее здесь действовать, и впереди паровоза они не побегут.
Давайте к ситуации в России. Тут накануне экономический обозреватель Вячеслав Ширяев выступал в эфире наших коллег у «Дождя», и он обрисовал экономическую ситуацию в России словами «идеальный шторм». К осени ожидаются банковские и бюджетные кризисы. Около трети доходов бюджета России завязаны на нефти. И налоговая система устроена так, что при падении цен государство получает не просто меньше, оно там почти ничего не получает. При этом расходы, как мы понимаем, растут какими-то такими рекордными темпами, ну а резервов их на несколько месяцев, не знаю, может быть, на 3 месяца. Здесь много вопросов как раз о том, что вы говорили в начале, о финансовой системе и устойчивости в России. Не означает ли это, что Россия фактически зашла в ловушку? При дешевой цене на нефть бюджет разваливается, при дорогой как, получается, что будут нарастать санкционные риски и вообще политическая изоляция в целом. Как это шахматная партия между Путиным и Трампом, на которой вот ставка вот где-то в этом месте лежит?
Ну, во-первых, ситуация в экономике действительно максимально плохая. Максимально плохая. То есть она гораздо хуже даже тех прогнозов, которые там обсуждались еще полгода назад. То есть у нас в буквальном смысле слова наступила вот та самая стагфляция, которой пугали детей еще некоторое время назад. А сейчас это реальность. То есть рост промышленности, а это основной драйвер экономического роста в сегодняшней российской модели, был ноль в феврале. Из-за этого вот по оценке Минэкономразвития, которое дает такие помесячные ВВП, в феврале был рост ВВП всего 0,8. При том, что там вы знаете, да, что они хвастаются все время 4% с лишним роста в прошлом году. Но видите, как это все максимально быстро приземлилось. При этом инфляцию победить им не удается. Единственным источником поддержания экономики на плаву были госденьги, но они действительно заканчиваются. Конечно, падение нефти всю эту вилку усилит между ростом расходов и тем, что денег они по нефти будут очень сильно не добирать. По расходам, что мы видим вот в первые эти вот 3-4 месяца, что как это, в общем-то, и следовало из предыдущих 3 лет. Невозможно, ведя такую войну, такого масштаба, выйти на некую планку и просто обходиться достигнутым уровнем военных расходов. А военные расходы – это такая раскручивающаяся штука, она требует все время увеличения существенного. Да? И вот мы видим, что они сейчас побили все рекорды по авансовым платежам за эти первые месяцы года. Это, конечно, связано с тем, что продолжение войны требует наращивания военных расходов. То есть расходы растут, денег из-за нефти меньше. Да, это проблема. А у них реально живых денег в Фонде национального благосостояния почти не осталось. На 1 апреля это было меньше, чем дефицит бюджета прошлого года, да. Вот. И примерно, ну, чуть больше, чем дефицит первых 3 месяцев этого. То есть, чем они покрывать его будут, как бы это непонятно. Занимать они на внутреннем рынке не могут. При таких доходностях у ФЗ у них нетто-привлечение отрицательное. То есть, они с учетом сверхвысоких сумасшедших процентов платят больше по долгу, чем привлекают с рынка. Вот. Поэтому, да, у них огромные проблемы. Очень интересно, как они из этого будут выкручиваться. Там один из вариантов – остановить войну, конечно. Но я думаю, что-то подсказывает, что вряд ли Путин на это пойдет. Мне кажется, что единственный способ, который у него сейчас есть, это перейти к эмиссионному финансированию расходов. То есть начать, ну, как бы они уже печатают деньги в ограниченных масштабах, просто увеличить это дело, потому что они уже, ну, как там, вы можете сами послушать их все дискуссии. Вот Набиуллина выступала в Госдуме на прошлой неделе. Там прямо открыто звучит, что, ну, а что инфляция 10%? Ну, подумаешь, не умерли же, да? Вот, поэтому, как бы, такая история, что, типа, можем потерпеть и 10, и 12, и 15, а вот деньги, там, кредит Центробанка правительству, вот он, пожалуйста, несколько триллионов вам свеженапечатанных, берите и ни в чем себе не отказывайте. Вот, то есть это, как, ну, естественно, это приведет к новому инфляционному витку, то есть действительно ситуация в экономике очень плохая. Что я, где я просил бы здесь вот, как бы так, придержать лошадей, потому что у нас люди всегда кидаются, значит, что все, завтра все рухнет, Путин исчезнет в небытие, там все превратится в тыкву. Мы вернемся, значит, там, к себе домой и будем жить нормальной, спокойной, мирной жизнью, как 20 лет назад. Да? Подождите, вот еще, мы еще не там, потому что с нефтью может вот какая нехорошая штука произойти. Она падает. Но если она дальше будет падать, вот сейчас мы еще посмотрим. Мы начали с того, что вы говорите, что для меня самое важное. Я вот как раз слежу, что с мировой экономикой происходит, потому что сейчас вот разлет неопределенности, там, налево пойдешь, направо пойдешь, там, все потеряешь, вот, не очень понятно, то есть пока видно, что все ждут от трамповских тарифов сильного замедления и, возможно, даже рецессии, да, но не очень понятно, как все это дело пойдет. И вот здесь, если цена на нефть слишком провалится, например, до 40 там, долларов, да, как ни парадоксально, это для Путина не такой плохой сценарий, потому что они, я это тоже знаю, вот мне это мои источники в Москве рассказывают, что они очень ждут, что если будет падение цен на нефть глубокое, до 40 долларов, возможно, ниже, то очень сильно будет сворачиваться сланцевая добыча в США. И возникнет дефицит нефти, и цена отрастет снова. То есть они ждут, что падение цен на нефть будет сильным и краткосрочным, после чего будет отскок цен. Мы такие сценарии уже видели. Например, вот после ковида 5 лет назад, когда, помните, там цена была 30 долларов за баррель или даже меньше, но она очень быстро отросла обратно. Да? Вот. А гораздо худший сценарий для Путина – это вот если цена будет оставаться примерно на сегодняшнем уровне, типа 60-65 долларов за Brent. Но вот как это все пойдет, мы не знаем. Это очень зависит от пульса мировой и американской экономики. И здесь вот это такая отдельная большая тема. Поэтому, в принципе, вот Путин сейчас рассчитывает на то, что падение цен на нефть будет краткосрочным, и он снова выкрутится, как он это делал много раз. Это вот зависит от ряда факторов. Будем внимательно за этим следить.
У меня два коротких вопроса. Первый про кубышку. Ширяев в своем выступлении говорил о том, что сейчас там осталось 3 триллиона рублей. Это дефицит бюджета за, условно говоря, 3 месяца. То есть Центробанку придется вновь включить печатный станок. Вот вы говорите, что немножко потихонечку они там что-то подпечатывают и так далее. Про кубышку. Сколько там на самом деле осталось, если у вас есть данные? И ну, как вы думаете, каким образом они будут использовать, в какой момент будут вливать эти деньги?
Да, там так и есть. 3 триллиона 270 миллиардов на 1 апреля. Они вот ежемесячно эти дают данные. Я напомню, что дефицит бюджета прошлого года был 3,5. И мы идем к такому же, если не больше, в этом году. То есть был 3,5 дефицит, осталось только там меньше, чем 3,3 в кубышке. Она состоит... У меня было видео на моем канале там пару месяцев назад, зрители могут найти, и там что происходит с ФНБ, из чего он состоит. Да? Вот эти вот... то, о чем мы говорим, это так называемая ликвидная часть. То есть это где-то 60% из этого — это юани, 40% золота. Золото... К ликвидности золота у меня тоже такие очень большие вопросы. Ну ладно, давайте там для простоты опустим, но как бы суть в том, что золото не ликвидный товар, потому что его немного торгуется, и если вот его прям много выкинуть на рынок, это может сильно потянуть цену вниз. То есть это как бы может значить, что если они прям пойдут его продавать большими объемами, то это может негативно повлиять на цены, и они в итоге не так много денег получат, как рассчитывают. Но это такая отдельная тема. Там в ФНБ есть так называемая неликвидная часть, но ее невозможно вернуть в каком-то обозримом будущем, потому что это вложено, я тоже подробно об этом рассказывал, это вложено во всякие корпоративные акции, облигации, часть просто потеряна этих денег, то есть там поди это все достать. Вот. А что касается эмиссии, то ну, там разные схемы могут быть. Вот скажем, они пробовали сейчас историю с вот этими аукционами месячного репо, которая была вот с ноября месяца и последние несколько месяцев продолжалась. Ну, чтобы там не сильно осложнять разговор, ЦБ дает деньги банкам взаймы, а банки эти деньги берут и на них покупают у Минфина ОФЗ. То есть у Минфина была большая дыра с невыполнением плана по займам через гособлигацию ОФЗ в конце года. Да? Эти облигации купили госбанки по приказу, да? Госбанкам дали денег от ЦБ в виде репо. По сути дела, это фактически схема кредита ЦБ правительству. Это вот ровно то, как финансировалась эмиссия, например, в 1992 году, как у нас была гиперинфляция. Как они сейчас эту ситуацию смикшировали? Они просто предприятия дождались бюджетного финансирования, которое шло в конце декабря, когда закрывали год, и в начале года, когда шли эти авансы. То есть они много триллионов рублей выкинули. 7 триллионов в декабре были бюджетные расходы. И 11 триллионов в первом квартале. То есть почти 20 триллионов рублей за 4 месяца бюджетных расходов. Многие предприятия получили деньги, вернули банкам, банки вернули ЦБ вот то, что брали по аукционам репо. То есть как бы формально баланс закрыт, но мы видим, что, условно говоря, кассовый разрыв поддерживается эмиссией ЦБ. Вот. Это, безусловно, вернется в виде роста цен на потребительский рынок, пока инфляция чуть притормозилась, но хотя не сильно, да? Но это обязательно вернется, вот эти деньги дойдут с неким лагом до потребительского рынка и будет рост цен. Поэтому вот такой вопрос, что действительно там всего лишь 3 триллиона, это фактически, ну это ничего, это микроскопическая цифра оставшихся резервов ФНБ. И у других вариантов, кроме эмиссии, по сути дела, для финансирования и государства, и военной машины, у них по большому счету нет.
Немного наивный вопрос. То есть получается, еще раз, что зависит от кризиса, заплатят простые люди?
А простые люди в любом случае заплатят за этот кризис. То есть это каких-то других вариантов, что есть какой-то магический сценарий, что простые люди будут продолжать нормально жить, а кризис коснется только там путинскую олигархию, такого сценария нет и не было никогда. И мы видим, то есть это уже далеко не первый крупный кризис, через который проходит Россия при Путине. То есть был кризис 2008 года, потом был кризис 2014, связанный с Крымом и санкциями. Вот пришел мой соведущий Люцик к нам в студию. Да? Потом был ковид, потом был 22-й год и так далее. И каждый раз мы видим, что власти находят такие способы поддержания своей государственной машины на плаву, за которые платят люди. Платят снижением реальных доходов, ростом цен, закредитованностью, которая тоже потом ведет через шаг к ухудшению материального положения. В общем, грубо говоря, снижением уровня жизни и лишением людей перспективы. То есть в предыдущие кризисы это было так, и, соответственно, нет никаких оснований ждать, что власть будет заниматься людьми и в этот раз. Она, конечно, их оставит как таких заложников ситуации и будет думать прежде всего о расходах на свои нужды, на войну, на олигархию и прочее.
Ну, мне кажется, что просто это было важно еще раз повторить. Друзья мои, поставьте и Владимиру, и Люцику лайки прямо сейчас, а мы продолжаем нашу беседу. Тут Bloomberg опубликовал интересную новость о том, что рубль стал самой быстро растущей валютой года. Он укрепился с начала года на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке, обогнав даже золото, традиционный защитный актив. Ну, пока тарифные войны, развязанные Трампом, подрывают доверие к американской валюте. Скажите, это здравый рост на 38%? Где тут подвох?
Совсем нет. Совсем нет. Если вы посмотрите вот на экономические комментарии в официальном таком российском поле, где там разрешено что-то говорить, то все экспортеры воют, потому что экспортерам невыгодно такое переукрепление рубля, да, то есть они работают на внешний рынок, и у них растут издержки из-за дорожающего, искусственно дорожающего рубля. Это вот похожая ситуация, как была 3 года назад, в первой половине 2022, когда ЦБ запер валютный рынок, введя вот жесткие ограничения на движение валюты, на покупку ее там населением, на снятие вкладов, на капитальные операции. И тогда рубль вот искусственно укрепился до 50, там 51, по-моему, был на самом пике, да, рубль за доллар в июне 22-го. Но все выли. Счастлив особо от этого никто не был. Сейчас точно такая же ситуация. Вообще, вот это укрепление рубля, оно является следствием одного главного фактора – очень резкого охлаждения экономики. И это как бы приводит к тому, что Россия резко перестает закупать товары по импорту. То есть импорт сейчас упал там, ну, примерно на 10-15% по сравнению к уровню 4-го квартала прошлого года. В январе-марте, то есть в январе-марте где-то суточный импорт держался на уровне 700 миллионов долларов с чем-то, да, а в прошлом году было 800, 820, 830, да, то есть это такое очень заметное падение, и было много публикаций на эту тему, вот можете там легко это гуглиться, найти, что бизнес отказывается просто покупать, потому что денег нет, потому что ставка по кредиту запредельная, а чтобы завести товары и потом их продать, надо сначала перекредитоваться, а просто, ну, нет возможности. Там рентабельность бизнеса не позволяет брать кредиты по таким ставкам. То есть вот это вот резкое охлаждение импорта, оно ведет к тому, что не нужно столько валюты на покупку товаров из-за рубежа, да, и вот как бы, ну, возник ее избыток некий. То есть валюта дешевеет, рубль искусственно дорожает. Это следствие охлаждения экономики. Это признак очень нездоровой ситуации, вот как у нас была она в первой половине 2022 года, 3 года назад. Но в принципе, вот если вы всех вот послушаете, кто там является участником индустрии, рынка, конечно, никто не ждет, что укрепившийся рубль – это надолго. Все понимают, что это какое-то временное явление, что рубль будет дальше ослабевать, потому что, ну, для этого есть просто все факторы, то есть быстро охлаждается экономика, падает экспорт из-за того, что вот мы уже говорили с вами, снижаются цены не только на нефть, а там и по всем сырьевым товарам очень плохая ситуация. То есть цены на металлы упали, потому что Китай перестал быть импортером из-за замедления китайской экономики. Сейчас весь мир завален дешевой китайской сталью. С углем вы видите, что делается. То есть угольная отрасль просто проваливается там в преисподнюю. Да? Они вон уже там, РЖД рассказывает, что они перестают как бы на треть как бы меньше реально возят, чем заказывали, бронировали мощности РЖД. Да? То есть
Да, я здесь
просто...
добавлю, Владимир, при этом вообще-то РЖД на треть загружено в транспортных перевозках угольными перевозками. То есть это очень
Это
большая цифра.
самый, да, это сам, ну, правда, он самый неприбыльный, да, но, то есть, возят они это как бы так, в общем, за счет других, да, но, тем не менее, это дает загрузку железным дорогам, ну, короче говоря, угольная отрасль падает, да, то есть, мы видим, что по широкому набору вот экспортных товаров ситуация резко ухудшается, да, и плюс инвестиции в Россию не идут и не придут, вот только что свежие данные ЦБ там продолжает снижаться объем накопленных иностранных инвестиций в России. Он был 500 миллиардов долларов 3 года назад, сейчас опустился до 200, да. Вот. И отток инвестиций, то есть все выводят деньги, никто не приводит, да. Поэтому, ну, конечно, рубль будет дальше слабеть, просто это такая временная его реакция на очень резкое охлаждение экономики в первые месяцы года, сбрасывание импорта. Но те, кто не глубоко погружен в это дело, они, конечно, смотрят, а там валюта укрепилась, значит, там, наверное, все очень хорошо. На самом деле нет. Вот как, вспомните, как было 3 года назад, когда рубль резко укрепился, но ничего хорошего с российской экономикой в тот момент не происходило.
Давайте к той теме, которую вы обозначили, зависимость российской экономики от американской экономики, возможное влияние, возможной рецессии в США на то, что будет происходить в России. Дональд Трамп объявил тарифы, потом он сдал назад, и некоторые люди из его команды сказали, что вообще-то так и было задумано. Вот это был изначальный план. И, видимо, они будут выторговывать, ну, не такие тарифы, которые они изначально обозначили, там у кого-то там 16, 20, там 25%, а, ну, чуть поменьше, но уже, видимо, в их логике страны будут более сговорчивыми. Какие первые итоги этой тарифной войны вы видите вот на сегодняшний день, и как это действительно будет влиять на российскую экономику?
Во-первых, я вижу, что вот эта трамповская такая пиар-атака, что он якобы сдал назад, я вижу, что она подействовала. То есть и рынки, и большинство комментаторов считают, что Трамп как бы что-то там отменил. И теперь тарифов как бы, ну, не то, что нет, но они там не такие страшные. Нет, они очень страшные, очень страшные. Отменил он частичную составляющую, вот просто самых страшных тарифов, которые он ввел. Но они остаются самыми высокими больше, чем за 100 лет. Средний тариф 27%. Вот как сейчас, вы можете эту цифру слышать там во многом, где публикуют вот этот анализ. То есть в Штатах уже были тарифы еще до Трампа. То есть они не совсем были открытой страной в плане торговли, да. Он ввел плюс к этому еще тариф для всех 10%, и там еще он вводил целый ряд тарифов на металлопродукцию, на автомобили. Вот 25% на автомобили так и действует. Это большая статья американского импорта. Поэтому средний тариф, вот как сейчас говорят, 27%. Такого реально не было даже во время Великой депрессии. То есть это уровень тарифов вот того самого президента Уильяма МакКинли, который правил Штатами в конце 19-го, в самом начале 20 века. Вот который был такой жесткий протекционист, вот это вот из того периода тарифы, да, это очень плохо, то есть это подмораживает, понимаете, вот я тоже, я, сори, что отсылаю к своему каналу все время, но я просто снимаю видео, где объясняю все эти вещи там подробно с цифрами. Сейчас мировой, вот за несколько десятилетий либерализации мировой торговли сформировался некий единый глобальный производственный сектор. То есть нет каких-то, понимаете, вот это вот представление такое, что есть какие-то там американские заводы, тайваньские заводы, польские заводы. То есть они, заводы, конечно, они номинально находятся на территории каких-то стран, но они используют компоненты, сырье, материалы, которые производятся в огромном количестве стран по всему миру, все выбирают, где дешевле. Это такая система, знаете, как в свое время великие державы решили либерализовать ситуацию с торговым флотом. То есть не брать с этого какую-то плату, разрешить всем регистрироваться в каких-то офшорных юрисдикциях, там, не знаю, Панаме, Либерии, да. Пусть возят товары бесплатно, да, значит, но лишь бы вот мировая торговля работала. Это как бы вот отсутствие тарифов и барьеров мировой торговли. Это вторая серия того же самого, потому что мировая торговля создает очень эффективно интегрированные глобальные цепочки. Да? И вот сейчас что делает Трамп? Он все это разрушает. И там, тем же американским производителям придется дороже платить за импортные компоненты. То есть стоимость производства в Штатах вырастет. Это значит, что потребители в Штатах не смогут себе позволить все это покупать. То есть покупательная способность резко упадет, потому что будет рост цен и на то, что импортируется в связи с большими пошлинами, и на то, что в Штатах производится. Да? Дальше, соответственно, во всех других странах, которые от этих тарифов пострадают, тоже будет замедление экономики, замедление производства. Поэтому все сейчас глобально пересматривают вниз прогнозы цен на сырьевые товары, на ту же нефть. Потому что как бы экономика будет замедляться, все будет становиться дороже, экономическая активность подмораживаться, потому что денег будет меньше. Все уйдет в оплату этих тарифов и в заморозку производства. Экономика замораживается, значит, ниже спрос на сырье. Тут прямая связь. Ниже спрос на сырье, значит, соответственно, в том числе и меньше доходов для сырьевых экономик, для России. У России, собственно, 90% экспорта – это сырьевые товары, и поэтому, да, здесь удар, конечно, возвращаемся к бюджетной теме, да, удар, конечно, очень серьезный. Единственный вопрос по нефти, насколько это снижение цен продлится, потому что очень большую роль играют американские сланцевые производители в этом. Кстати, там смешная история, что из-за вот трамповских тарифов торговый баланс США не улучшится, а ухудшится. Потому что замедление мировой экономики, падение цен на нефть, закрытие нефтедобывающих производств США, а это важная статья американского экспорта. Они меньше будут экспортировать нефти, значит, у них ухудшится торговый баланс. То есть действия Трампа приведут прямо к обратному результату. В общем, короче, ни из чего, вдруг откуда ни возьмись, на ровном месте возникла перспектива серьезной заморозки и замедления мировой экономики и снижение спроса и цен на сырьевые товары.
Есть ли хоть какой-то сценарий, при котором рецессия в США не наступит, и какими по этому сценарию могут быть как раз тарифы? Трамп их должен оставить минимальными, он должен полностью отменить или оставить тарифы только для Китая, например?
Такой сценарий есть, когда рецессии удастся избежать. Если так просто говорить, этот сценарий связан с почти полной отменой того, что Трамп сделал. То есть, как бы изначально, вот когда все не очень боялись там, его этих тарифов, все думали, что он будет делать примерно как на первом сроке. Когда он громко о тарифах разговаривал, но сами тарифы, которые он вводил против Китая и кого-то еще, это были точечные тарифы по отдельным направлениям на отдельные товары, в целом не очень как бы большие. Да? Сейчас же он ввел тотальные тарифы против всех. И, кстати, ничего не отменил. 10% тарифы против всех стран остаются и действуют. Да? И как бы задача, которую он декларирует, вот здесь как бы противоречие в чем? Он говорит, моя цель долгосрочная. Я хочу перенести производство в Штаты. Я хочу сделать импорт дорогим, чтобы выгоднее было заводы строить в Штатах. Но если ты все это поотменяешь, то, конечно, никто не будет строить заводы в Штатах. Это значит, что вот с этой целью, которая громко декларируется, произносятся там терабайты речей, значит, что типа мы сделаем Америку снова промышленной державой, реиндустриализация у них вот это вот слово, то здесь придется выбирать. Если вы хотите избежать рецессии и все отменяете, что вы принимали, то тогда никакой реиндустриализации у вас не получится. Да? А если вы хотите вот таким способом реиндустриализацию перевести заводы в Штаты, вам придется тарифы держать, значит, будет рецессия. Преобладающей вероятностью. Вот. Поэтому такой очень интересный выбор у Трампа. Судя по тому, как он и его ближайшее окружение вообще понимают, если это слово применимо, все эти процессы и как они принимают решения, да, это максимально непредсказуемо, что им в голову взбредет. Но у них, конечно, есть очень мощный союзник в этом вопросе. Это пропаганда. И это вот это оболванивание большой части американского населения через ультраправое телевидение и СМИ, и Fox News и прочее. Да? То есть, в принципе, они, вот как это ни парадоксально прозвучит, они могут объяснить, что, ребятки, вот что бы мы ни делали, вот если мы делаем на 180 градусов противоположное тому, что говорили вчера, это все равно правильно и самое лучшее. И make America great again, да. И есть большая часть, десятки миллионов людей в Штатах, которые съедят все, что угодно, вот что Fox News не скажет. Поэтому, в принципе, конечно, чтобы избежать рецессии, самый простой путь все это поотменить, конечно, придется похоронить вот эту реиндустриализационную мечту, строить, значит, в Америке ткацкие фабрики вместо Бангладеша, да. Но как бы это выглядит будет глупо, но с другой стороны, имея такую пропагандистскую машину, они могут попробовать американскому обществу это дело продать. Посмотрим.
Хочу с вами еще обсудить несколько политических новостей. Одна из них в том, что США отказались осудить ракетный удар России по суммам в заявлении стран Большой Семерки. Вот оно обсуждалось в последний день, но США фактически заблокировало это решение. Как вы думаете, у этого политические или экономические резоны?
Я бы очень удивился, если бы США сейчас выступили с чем-то жестким в связи с ударом по суммам и какими-то другими террористическими действиями Путина. То есть мы видим, что Трамп вот уже 3 месяца у власти почти что, и у него есть очень четкая модель поведения. Он старается максимально угодить Путину и не сделать ничего, чтобы его как-то раздражать или доставить ему там неудовольствие, да? Я считал бы, если бы Соединенные Штаты выступили с каким-то заявлением или действием, которое действительно звучало бы хотя бы, или тем более было бы по факту достаточно жестким в отношении Путина, я бы очень удивился. Это бы означало разворот на 180 градусов всей предыдущей линии Трампа. Там отдельный вопрос, почему он это делает, почему он так мягок с Путиным, да? Но еще раз, когда такое произойдет, что Трамп сделает что-то прям Путину жесткое. Это будет очень мощным разворотом всей его политики в отношении России. Пока вот я предполагал, что такого разворота ни по какому поводу не случится, и пока его не происходит, то есть я не удивлен тем, что они даже на такой варварский ракетный удар, ну, как бы не только не среагировали, а еще и, по факту, Трамп еще и Зеленского в этом обвинил, что он виноват, что Путину не сдался, но это такая уже не новая песня, да. Поэтому я совершенно не удивлен здесь, и я не жду разворота политики Трампа в отношении Путина. Его очень сильно удерживают от резкости в отношении Путина, как объективные факторы. Трамп не видит Путина противником. Он видит противником совсем других людей, и прежде всего демократический мир, там Евросоюз, Канаду и прочих, да. Путин для него человек похожего склада, который живет по похожим с ним понятиям, с которым он считает, что можно договориться, и им, в общем-то, пока нечего делить, да. Плюс вторая, здесь есть какая-то скрытая составляющая, там он чего-то боится. Трамп чего-то боится. То есть он это ненормальное поведение, потому что Трамп очень не сдержан со всеми странами и лидерами. Вот нет никого, кого бы он там не оскорбил, не совершил каких-то жестких действий, кроме вот Путина. При том, что как раз злиться на Путина-то ему есть за что. Это очень такая плохо объяснимая вот очевидными соображениями вещь. Там что-то есть такое, чего мы не знаем. И Трамп явно Путина боится, и поэтому думаю, что не будет в том числе и за такие варварские действия его осуждать.
При этом в США сейчас идет очередная попытка оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию по Украине. Демократы подготовили законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении поддержки Украины. Он пока еще не внесен в Конгресс, но этот документ уже существует, он обсуждается. И, как мне кажется, демократы надеются, что как только, скажем так, будет более широкое публичное обсуждение этого документа, а вот для этого необходимо внести его в Конгресс, то тогда, возможно, какие-то подвижки будут. Слишком наивно, думать, что благодаря этому законопроекту что-то поменяется.
Не, ну демократам, конечно, надо выходить с какими-то инициативами, то есть вот так просто сидеть вообще там без движения, это, конечно, было бы глупо, поэтому понятно, что они будут и какие-то законопроекты вносить, и высказываться там, ну и это естественный характер действий для них, да? Но с точки зрения практических последствий, ну, по крайней мере, на ближайшие 1,5 года четкое большинство в обеих палатах у Трампа, оно послушное, как мы видим. То есть достаточного количества конгрессменов и сенаторов для того, чтобы снизить планку ниже 50% голосов, нету. Бывают какие-то отдельные голоса против по каким-то конкретным вопросам, но вы видите, что они подвергаются максимальному остракизму. То есть конгрессмены и сенаторы, которые позволяют себе проголосовать против генеральной линии КПСС, тут же как бы не просто становятся объектами шельмования, но им прямо угрожают, что мы не поддержим вас на следующих выборах. и поддержим другого кандидата от республиканской партии, а вам придется там, если хотите, самим искать деньги и идти как независимому кандидату, и вам еще никто не даст, потому что что вы можете против мага-машины, да? Вот, поэтому шансов, что будет какой-то раскол среди республиканского большинства, ноль. Мы видим, что отдельные какие-то вот фигуры, которые пытаются что-то говорить и даже голосовать, они получают просто максимум огня по себе со стороны всей этой мага-машины. Поэтому здесь, конечно, ну что, надо ждать. Пока не будут промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года, я думаю, что дело идет к тому, что Конгресс будет полностью подконтролен послушным Трампу. Будет такой, как говорят, rubber stamp parliament, такая парламент, резиновая печать. Департамент Белого дома по законодательной работе.
Почти что бешеный принтер, что ли?
Типа того, да.
Очень
ну, а посмотрите, как они, вот посмотрите, как они реально действуют. Да? То есть, когда, во-первых, республиканцы вносят какие-то свои законопроекты. Если их не одобрила администрация в Белом доме, они никуда не двигаются. Даже если они внесены республиканцами, а не демократами. Когда какой-то законопроект нужен администрации в Белом доме, то они просто обзванивают и собирают всех. И даже, ну вот были известные случаи, когда, например, когда у них было вот месяц назад по потолку госдолга противостояние, да, не все хотели голосовать, Трамп лично звонил и угрожал республиканцам, которые не давали им большинства, там надо было 2-3 голоса каких-то там не хватало, да, угрожал им всем, чем можно, и они в итоге голосовали за. Ну вот как здесь? Мы в России очень хорошо знаем, как это работает, а вот они там в Америке впервые с таким сталкиваются, и, конечно, вижу, что глаза у многих даже не на лбу, а где-то на затылке уже.
Два коротких напоминания. Друзья мои, поставьте лайки. До завершения нашей беседы осталось не так много времени. Лайки помогают. Ну и еще напишите свои вопросы. Время вопросов подходит. Кстати, один из них вне очереди. Владимир, объясните, пожалуйста, у Трампа реально есть ручка настройки тарифов? Кручу-верчу, баблишку получу. Вот так просто без согласования с кем-то или там формализм чистый? Как так-то?
Ну, конечно, там есть большой инсайдерский элемент. Вообще, в принципе, если вот я очень много смотрю, конечно, американские источники, да, и многие из комментаторов, там, не знаю, Фарид Закария, Ларри Саммерс, многие другие, они прямо сказали, что Трамп ввел максимально коррупциогенную систему, которая предполагает, что ты можешь выторговать себе какие-то послабления из тарифного режима, если что, какой-нибудь там занесешь что-нибудь, значит, под ковром там, да, вот, и, ну, то есть это просто, это настолько вот невероятно открытое поле для коррупции, мы видим, конечно, там есть инсайдерская торговля, потому что были вот эти вот покупки акций на дне перед тем, как Трамп объявил, что приостанавливает часть тарифов и так далее. То есть там, ну, там есть некое общее странное понимание Трампа и его окружения мировых экономических процессов. Но кроме этого, ну, конечно, там очень сильно работает коррупционная составляющая, желание просто заработать денег.
Двигаемся далее. Корейская компания Kia не собирается возвращаться в Россию, еще одна экономическая новость, в 2025 году, хотя некоторые российские представители российской власти именно так прочитали, скажем так, бумагу или отчет этой компании, компании Kia, и выдали желаемое за действительное. Правильно я понимаю, что не стоит ожидать быстрого большого возвращения иностранных автомобилей, ну, независимо от того, из Южной Кореи, а не из Германии или из других стран, которые прекратили поставлять машины?
Ну, конечно, не стоит, потому что, смотрите, все, кто ушел с российского рынка, они ушли очень сильно обжегшись. То есть все реально потеряли. То есть вот, понимаете, их же всех предупреждали, когда они работали в России и с Россией. Недостатка в конкретных предупреждениях о материальных рисках с этим связанных не было. И там топ-менеджмент, который принимал решение все равно с Россией работать, он фактически за эти последующие убытки и многомиллиардные списания брал ответственность на себя. И понимаете, это вот такое, это мы можем там в публичном поле просто об этом рассуждать, а у этих людей есть еще груз там на душе или что у них там есть, да? Значит, что у них вот есть буквальная история, когда они взяли риск работы с Россией, вопреки предупреждениям, и попали на миллиарды долларов, да? Вот. И, конечно, ну, российская обстановка максимально для инвесторов токсичная. Вот сейчас мы видим, что Минфин разработал правила возвращения иностранных инвесторов. Они их не публикуют, но, судя по комментариям, они максимально рестриктивные. И, короче, будешь там шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте, на любой чик спрашивать разрешение правительства, и будешь делать вот то, что мы скажем, там, где мы скажем, и сколько мы скажем, и как мы скажем, да? Вот. Ну, я не знаю, там, не, конечно, найдутся люди, которые, глядя на возможную перспективу какой-то прибыли, ну, кинутся в эту воду, да? Я думаю, что все остальные будут на них смотреть вот как на пионеров, там, значит, кто у вас там съест медведь или бизон растопчет, да, посмотрим. Если нормально все, то есть если вот будет несколько входов на российский рынок и как бы это хорошо заработает, то пойдут и остальные. Но я очень в этом сильно сомневаюсь. Вы видите, какая у нас обстановка, она к инвесторам максимально недружественная, и ничьи права никаким независимым судом она точно не защищает.
Еще один вопрос из чата. Вы в сводке с НАКИ говорите про новый сухой закон, который вводит регионы. Я, к сожалению, сводку не смотрел, но могу предположить, что вы рассуждали в том числе и про Вологодскую область, где закон, этот шутку называют 12-14. Все потому, что там только 2 часа можно в день купить алкоголь с 12 до 14. И там есть какие-то первые результаты сокращения продажи алкоголя и, судя по тому, что говорит губернатор этой области, сокращение количество людей, которые попадают в больницы, которые раньше приезжали туда, ну, из-за проблем, связанных с алкоголем. Он ставит на первое место медицинские причины. Здесь есть причины еще, ну, последствия экономические. Что в целом вы видите? Расскажите, что же было в сводке НАКИ и почему же возник вопрос у нашего зрителя. Он пишет, что не вижу в этом проблем. Вы видите, судя по всему.
И, конечно, вижу, потому что я хорошо знаю, как работает розничная торговля. И смотрите, у нас в целом вот при бурном развитии розничной торговли и того, что называют алкомаркетами, хотя это совсем не алкомаркет, это просто обычный магазин, у него брендинг такой, очень многие люди вот в алкомаркетах покупают просто безалкогольные напитки и просто еду, потому что, как правило, это вот магазин, где можно купить широкий набор товаров, да? А в России не было, вот за все там последние годы в России не было каких-то таких вот данных, которые показывали, что люди как-то страшно начали пить из-за того, что работают вот эти магазины, продающие алкоголь. То есть это вот эта кампания антиалкогольная просто не на это, с чем мы обсуждали в сводке с НАКИ, что в конце прошлого года приняли закон, где разрешили регионам вводить ограничительные меры по алкоголю. И вот ряд регионов начал активно этим пользоваться. Вологда, Подмосковье там, и ряд других, они разными там критериями пользуются. Кто-то пространственно ограничивает, там, типа, в таких-то местах нельзя торговать, там, и так далее. Кто-то по времени, ну, и там много разных вариантов. Но, по сути, в стране идет такая необъявленная антиалкогольная кампания 2.0, да? Никаких данных о том, что как бы в России как-то резко ухудшилась, значит, за последние 20 лет ситуация по потреблению алкоголя, нет. Наоборот, все, в принципе, смещалось от водки в сторону пива и вина, да? Вот. И был всплеск в последние 3 года, я думаю, вы понимаете, в связи с чем? В связи с войной, а не в связи с тем, что страшные, значит, алкомаркеты всем проходящим запихивают бесплатную бутылку водки там в руки, да? Вот. А что касается розничной торговли, почему вот эти меры сейчас вредны? Потому что это единственное, что делает розничным магазинам прибыль, по сути дела. Нет алкоголя, нет прибыли. Более того, соответственно, я еще раз сказал, что бизнес-модель как бы построена так, что в основном, даже в тем, что называется алкомаркеты, обороты делают самые разные сопутствующие неалкогольные товары. Да? То есть это будет просто приводить к сокращению розничного оборота, к потере рабочих мест, к закрытию бизнесов. При этом вот опять, у нас вот люди настолько покупаются на вот эту пропагандистскую риторику, а вот у нас в России же пьют, да? Так мы еще с Борисом Немцовым об этом писали, сколько уже прошло там, типа 17 лет прошло, как мы опубликовали доклад «Путин. Итоги» в первой версии, да? Мы говорили о том, что чтобы люди меньше пили, образ жизни надо менять. Когда у вас жизнь становится все хуже, и вы не предлагаете никакой альтернативы, а вот здесь есть рядом алкоголь, да? Ну, у вас люди, а какой вариант? Будут пить. Эта ситуация известна из нашей истории очень хорошо. Чем хуже образ жизни, тем вот больше пьют горькую. И, кстати, у нас снижалось потребление алкоголя, когда уровень жизни улучшался. Корреляция прямая. Запреты приводят к чему? Мы это знаем еще со времен Горбачева очень хорошо.
Суррогат.
К черному рынку они приводят. К черному рынку и к суррогатам. Поехали. Эти же. Я не знаю, что рассказывает губернатор Филимонов. Я не верил бы ни одному его слову. Корреспонденты поехали разведать в Вологду, купить алкоголь в любое время суток. Не проблема вообще. Для тех, кто хочет выпить, это... еще раз, если вы вот такой, значит, борец за здоровье нации и поддерживаете вот эту антиалкогольную кампанию властей, проведите эксперимент, попробуйте в регионе, где ограничивают продажу алкоголя, купить его. Вы это сможете сделать за 20 секунд без всяких проблем. Поэтому задача-то не решается. Вы просто громите легальный абсолютно бизнес, который дает рабочие места, платит налоги, продает не только алкоголь, но много всего полезного. Я не знаю, мне очень странно, что мне весной 2025 года приходится эти вещи рассказывать. Я думал, что мы это прошли в 1985 году. Но вот оказывается, что есть ряд людей, которые не догнали еще.
Я помню, что в Сыктывкаре несколько лет назад было очень много круглосуточных продуктовых магазинов. Потом местный парламент принял решение об ограничении продажи алкоголя. Покупать его можно было то ли до 8, или сначала до 10, до 10 вечера. И как вы думаете, как магазины изменили график своей работы? Они убрали ночные смены, и магазины стали работать ровно до 10, до того момента, пока можно было покупать алкоголь. Потому что ночью вряд ли кто-то зачем-то приходит в большом количестве, кроме алкоголя. Но это, к слову, о том, что действительно это одна из самых больших статей доходов продуктовых магазинов.
Да, еще один Максим, вопрос. Вот извините, секунду, я просто еще раз. Это важная тема. Вот люди слушают меня, я вижу, многие жалуются, что ну а как же вот вы типа поощряете пьянство? Смотрите, я не поощряю пьянство. С пьянством надо бороться, улучшая образ жизни и качество жизни людей. Тогда и пить. Это доказано наукой. Тогда и пить как бы будут меньше. Да? А вот такими ограничительными мерами вы убиваете только белый бизнес и переводите торговлю алкоголем в суррогаты и в черный рынок. Но это, по-моему, настолько очевидная вещь. Извините, что еще раз повторил это, да.
Да.
Задавайте вопрос.
Да, еще один вопрос. Вопрос про недвижку в России. Был прогноз, что к концу года будет дефицит жилья в 30 миллионов квадратных метров. Но откуда же он возьмется, при том, что у застройщиков не распродано 80 миллионов квадратных метров, если вы знаете ответ?
Да это застройщики, это очередной маркетинговый ход. Это они пугалки всякие рассказывают. Что типа, бегите быстрее покупать, иначе скоро ничего не останется. Ну, господи ты боже мой. Ну, смотри, во-первых, у них реально 80 миллионов квадратов не распроданных. В некоторых регионах, я вот сейчас новое видео про кризис в регионах подготовил. Там типа 75% новостроек есть регионы и даже больше, где не распродано, да. При этом, смотрите, застройщикам и отраслям, которые ориентированы на производство стройматериалов, им нельзя останавливаться. Им нельзя останавливать стройку, производство, иначе они разорятся просто нафиг все, да? Поэтому они будут строить, да, меньше, они будут пытаться сократить объемы, но работать они как бы все равно продолжат. Поэтому не слушайте, не верьте, это все дело. Сейчас будет очень много. Это как, знаете, когда там типа рынок упал, они начинают все бегать и говорить, покупайте сейчас акции, потому что вот на дне там вы выгодно заработаете, когда они вырастут, а они потом еще падают, да? Вот, не слушайте, это чисто маркетинговый ход, конечно, ну вы правы, что при таком избытке готового жилья, которое не продается, при сокращении покупательной способности граждан, ну нет, не грозит никакой дефицит жилья, это бред все.
Давайте последний вопрос. Все-таки остается еще немного времени вам задать, он тоже политический. Кремль ожидает около 20 иностранных лидеров на параде 9 мая. Песков сказал, что этот день архиважен, особенно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм, говорит плакатными лозунгами, в которых правды-то ноль. Что думаете?
Ну, они действительно предприняли огромные меры для того, чтобы затаскивать постоянно в Россию вот этих вот лидеров стран БРИКС, прежде всего. То есть, помните, когда Путина шеймили, что у него один Рахмон, там, таджикистанский, приехал на Парад Победы, и выглядело действительно абсолютно убого. Поэтому, по моим сведениям, они предприняли просто какие-то невероятные дипломатические усилия давно, чтобы именно вот в этом году, 9 мая, это же еще и, собственно, круглая дата по победе во Второй мировой войне, да, а поэтому они предприняли просто дикие дипломатические усилия для того, чтобы каких-то лидеров затащить. Там из 20, посмотрим, сколько там будет Нарендра Моди, а сколько будет всяких додиков там и прочих каких-то лидеров не совсем официальных и признанных республик, да, вот, но 20, я думаю, она складывается вот из этих двух частей, но, конечно, это будет, видимо, больше, чем в предыдущие вот несколько лет, и они будут это подавать как вот дикий выход там из международной изоляции и новое признание Путина. Не ведитесь на это все дымовая завеса, и Путин продолжает держать Россию в жесткой международной изоляции, пока ему не может помочь выйти из нее даже Трамп.
Ну что, Владимир, спасибо огромное за эту беседу. Буду вас отпускать. Люцку огромный привет. Хорошего вечера. Да, а я напоминаю всем нашим зрителям, что и в конце программы можно поставить лайк. Даже призываю вас к этому. Лайков чего-то маловато. Давайте-ка добавим их. Ну и спасибо всем тем, кто присылал вопросы. Я думаю, что мы возьмем это за правило в конце программы задавать 2, 3, 4 самых интересных вопроса, которые приходят обычно в чате трансляции во время беседы с нашими гостями. Завтра в 9 утра по московскому времени брекфаст-шоу в студии буду я и Александра Филипенко. Мы дали Саше Плющеву немножко отдохнуть. Ну а вечером снова программу обсудим в 20:00. Там встречайте Татьяну Фельгенгауэр с ее гостем. На этом же я с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Зайков. Всего хорошего.